Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». Продолжается вечерний прямой эфир «Межрелигиозный диалог». Ведущий доцент ТГУ Роман Быков, пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие друзья. Тема сегодня у нас очень серьезная, важная. Это буллинг. Буллинг как травля, как большая серьезная проблема, которая обсуждалась во многих странах мира. На тысячи педагогических форумов, сообществ, конференций, да, эта тема проговаривалась многократно. А для меня буллинг или травля – это тема не просто касаемая школы, да, как классически мы привыкли ее обсуждать, исходя из школьной системы. На самом деле эта тема, она касается, по большому счету, всех людей, потому что травля может произойти где угодно, и, наверное, и в торгово-развлекательном центре, и, в общем-то, где-то в быту, среди коллег по работе, когда мы можем сталкиваться, да, с подобными ситуациями, и даже наверняка в религиозной организации. Собственно, проблема связана с спектром причин, да, и обычно мы говорим все-таки про детский период, детский возраст. Проблема имеет свои последствия, последствия очень тяжелые и радикальные, да, для тех людей, над кем осуществляется травля. И сегодня хотелось бы погрузиться в эту тему. Сегодня здесь присутствуют замечательные люди. Здесь нас в эфире сегодня по-прежнему немало, нас 7 человек. И начнет нашу встречу пастор Василий, евангельские христиане-баптисты, да, в общем-то, и дальше мы приветствуем вопросы, соответственно, в эфир, и было бы очень здорово.
Вы можете нам звонить во время эфира 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03, ватсап 8-923-434-2020, isdradio.ru, там есть чат. Пожалуйста, Василий Петрович.
Добрый вечер, друзья, очень рад быть с вами сегодня, хотя слово очень рад. Сложно говорить в условиях эпидемических таких вот, да, и тем более тема такая. Но рад видеть вас живыми, здоровыми и желающими трудиться для блага общества. Собственно говоря, буллинг, почему такая тема? Ну, давайте дадим немножко определение. Может быть, кто-то освежит знания, кто-то просто узнает впервые что-то такое. Это от английского слова «буллинг», да, агрессивное последование, преследование одного из членов коллектива. Как правильно сказал Роман, мы не рассматриваем только школьников, хотя это очень важная часть, ибо там формируется личность, да? Особенно коллектива школьников, студентов, но также и коллег со стороны другого. Но также часто группы лиц, не обязательно из одной формальной, признаваемой другими коллективами, да? Травлю организует один лидер, иногда сообщниками, а большинство остается свидетелями. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок. Таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. Травля может быть и в физическом, и в психологической форме. Проявляться во всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принимать некоторые черты групповой преступности. Ну, такое вот определение этому, да, оно общеизвестно. В качестве формы травли выделяют групповую травлю, травля толпы, большинством или всеми членами коллектива, микросообщества, часто начальником, может быть, работодателем, есть такой еще жаргон, такой моббинг, да, когда-то корпоративной такой этики совершается, да. Как проявление травли, специалисты расценивают оскорбление, угрозы, физическую агрессию, постоянную негативную оценку жертвы и ее деятельности, отказ в доверии и делегирование полномочий и так далее, и так далее. Итак, существует две основные формы травли. Это психологическая форма травли, где это угрозы, насмешки, клевета, изоляция и так далее. И физическая форма. Толчки, побои, прочие насильственные действия, порча имущества жертвы и так далее. Иногда бывает, используем даже оружие. Ну, еще, скажем, лет 10 назад, когда мы смотрели вот эти вот американские, превращенные в какие-то шоу, стрельбища по школам, нам казалось это ужасом и где-то нереальностью, фантастикой какой-то ужасной, да? Сегодня, смотрите, мы это видим уже в наших школах, и мы говорим, как, что в Перми, как это может быть, наш мальчик, которого мы знали. Ну вот, проблемы эти пришли к нам. И я был инициатором тоже этой встречи, потому что, ну, хотел на эту тему поговорить, потому что совсем недавно пережил такую маленькую историю. Одна девочка, 22-летняя девушка, да, не вышла замуж. У нее такая большая проблема от буллинга, такой булимии, да. Что произошло с этой девочкой? Ну, просто такая обычная пухленькая девочка, красивая, умненькая. Сказали ей, что ты толстенькая. Еще будучи в классе, в школе, она впала в такую, скажем, депрессию из-за своей некрасоты, перестала есть, довела себя до анорексии. С большим трудом родители вырвали ее из этого ужаса. она стала объедаться, и это все ее рвет, объедается, рвет. И смотрите, ее возят, значит, к психологам, ее возят в психбольницу. Ну, она не, нормальный человек, понимаете? Это совсем другого рода. В школе ей помочь не смогли, даже церкви оказались в некотором, скажем, замешательстве, что делать с такими людьми. Это вызов для нас, да? Они приехали к нам в Томск в поисках реабилитационной программы. Ну, не буду говорить, кого они там нашли, но, в общем, это люди, эти люди не смогли бы им помочь. Я им сказал, что, что, ну, что можно будет сделать в данном случае. Но это навело меня на мысль, что же делать, потому что действительно в последнее время мы видим, что очень много людей, не стесняясь, снимают на камеру. Если раньше какие-то такие действия типа буллинга, они были тайком как-то, стыдились этому, то сейчас это как будто какой-то героизм. Это снимают на камеру, выкладывают в интернет, этим делятся, собирают лайки там, дизлайки, не знаю, что-то еще, и это вызывает беспокойство. Я задумался над тем, кто может быть жертвами буллинга, и можно ли предупреждать буллинг, потому что есть причины появления, есть последствия этого появления. Последствия очень ужасные. Статистика говорит о суициде, о депрессии, о анорексии, о заниженной самооценке, о социальном в будущем элементе общества, которое вырастает просто-напросто преступником, может быть, даже, да, или просто... И таким образом, это серьезная тема, мы касаемся, это человек взрослый, когда сталкивается это на работе где-то, да, в каких-то специальных таких, вот, может быть, коллективах, конечно, это один подход, человек уже взрослый, может быть, как-то противостоять может, но детям все сложнее и сложнее. Итак, чаще всего травлены в школе становятся люди, кто? Ну, двоечники. Хотя могут и круглоотличники, да, как оторванные. Вот некий социум собирается и пытается создавать свои условия жизни, среда обитания, да. И если ты двоечник, это одна тема, ты отстающий, ты никудышный, ты неудачник. Но есть и другая тема, когда ты хочешь быть лучше, когда ты тоже попадаешь вот в эту форму, да. Любимчики учителей, например, если там мама, папа работают, тем более. Физически слабые дети, это тоже большая беда, когда инвалиды, вы понимаете, у нас к инвалидам непростое отношение. Дети, гиперопекаемые родителями, маменькими, сыночками, тоже становятся такими, да. Ябедники, люди, которые по-своему понимают пути справедливости, так сказать, выдают своих, может быть, одноклассников, пытаются как-то защититься. Дети учителей, да, страдающие там заболеваниями, нередко дети национальности, религиозных убеждений и прочее, да. И группа очень-очень большая. Бедных, представителей, в том числе и сексуальных меньшинств, да, ну, это как, понятно, что у нас есть свой взгляд религиозный на это, но, тем не менее, эти люди вызывают всегда у меня сочувствие, потому что они не заслужили со стороны общества такого издевательства над собой, да, хотя это неприемлемая норма поведения, на мой взгляд, но он тоже человек, поэтому душа человеческая ценна. И вот эти проблемы, они действительно в обществе сформировали такую, скажем, на три такие, может быть, части. Первое, наблюдает, вторая возмущается, ну и четвертая пытается что-то сделать. Ну, удивительно, у нас нету какой-то стратегии у штатных психологов в школе, я не вижу этой стратегии, как помочь этим людям перешагнуть этот барьер. У нас есть свой взгляд на это, и мы видим очень важный такой треугольник. Мы рассматриваем Бога в виде Троицы, Отец, Сын, Святой Дух. И очень часто этот треугольник помогает нам видеть действия Бога в жизни. Мы видим родителей, мы видим общество, и мы видим наставника. Очень важно, чтобы такие люди имели вот с этих трех сторон подпитку. Ну, обществом здесь, я могу сказать, для нас это церковь, поэтому нам проще это решать, эти вопросы. Да? В церкви мы принимаем людей абсолютно разных социальных уровней и способностей, возможностей. Родители – это возможность профилактической работы с родителями. Потому что, по большому счету, семейное воспитание, начиная от ЗАГСа и заканчивая пенсионным возрастом, ну, это только самообразование. Кто нас учил, как воспитывать детей? Кто? Ну, мама, папа, какой-то опыт. Есть национальный, у кого-то религиозный. А если нету его, тогда как быть? Общество-то очень разнообразное, мы живем более 180 языков в стране. Это очень важный момент. И если он находится, допустим, в церкви у нас, то... Вот один подход, там обязательно найдется наставник. Я думал, что делать человеку, если он в обществе не имеет духовных наставников. В этом случае очень важно приобщить ребенка, может быть, к спорту, чтобы там был тренер. тот, кто заботится о нем, может быть, и в искусстве, может быть, в каком-то хобби. Знаю такие поселочки, где мужчины собирают детей, учат им какой-то профессии, там, машины ремонтируют, что-то еще. Им нужны люди авторитетные с других сообществ. Иначе, ну, наставник, вот у нас на Крылова, по-моему, колледже, да, там такой плакат: наставник приведет к успеху. Мысли правильные. Нужны таким людям авторитетные люди, которые могут помочь им преодолеть этот кризис. Понять причину, все очень просто. Понять причину, почему он становится объектом травли, помочь ему раскрыть свои особенности, способности, они у каждого свои есть. И мы можем помочь этим людям. Если человек найдет у родителей понимание, хотя возраст там 14-15 лет, это очень сложно, да? Очень часто родители не являются авторитетом, теряют связь с детьми, и задача родителей — восстановить эту связь и перейти от строгого воспитания детского, скажем, такого нравоучительного, к дружескому, к построению отношений. Это очень важно, родители должны понимать. Несмотря на то, что они имеют власть над своими детьми, с какого-то периода они больше друзья, чем власть имущие. Если хотят повлиять, конечно, если хотят контролировать, это совсем другое. Поэтому последствия будут плохими с каждым годом, если мы не будем участвовать в жизни этих людей. Их нужно выявлять. Конечно, духовные люди, если есть в этих организациях, было бы очень хорошо, если школы могли бы иметь и не только психологов, но и таких капелланов, башпопечителей, людей, которые могли бы иметь какие-то духовные ценности, помогать им, людям, формировать. Ну, собственно говоря, вот так вот, если вкратце хотелось затронуть эту проблему и перейти в дискуссию, чтобы это не было монолог, а была дискуссия и возможность услышать разные стороны этой проблематики.
Это был Василий
Петрович.
Петрович, да. Фамилию забыл?
Колесник.
Старший пресвитер ЕХБ Томской области. Вы знаете, я тоже хочу сказать немножко об этом, чуть-чуть совсем. Дело в том, что вот он перечислил группы риска. Я был... У меня мама работала в школе, в Каларове, вот недалеко тут. И меня немножко травили, вот, двоечники. Она их оставляла потом второй год. Она такая принципиальная была. Химию вела, биологию, географию. И то на второй год оставлял, то после урока. Значит, ну они что делают? Они на мне отыгрывались. Вот так было. Помню, в Тугаре я учился, там у нас была, одна девочка была, небольшой горб у нее был, а у другой была заячья губа. И тоже вот ее девчонки прямо, и мальчишки, но мальчишки чуть меньше, все-таки это девочка, а вот девчонки прямо как-то ее третировали. Ну, фильм «Чучело». Вот прекрасный пример буллинга. Тоже она была такая своеобразная девочка. В Кемерово, когда я уже в школе работал сам, из-за нищеты. Вот буквально травили тоже мальчика и девочку, вот, из-за их несчастности. В этом есть, на мой взгляд, конечно, как биолога, некий биологический аспект. Потому что это есть у куриц, это есть у ворон, у стайных животных, у волков, у львов. Там, где слабый или белый, условно говоря, какой-то элемент, который не похожий, то его, так сказать, заклёвывают, что называется. В этом есть псевдорелигиозный аспект. Кто видел фильмы английские по поводу бастардов, да, или французские, их травили, незаконно рожденных, из-за вины родителей, что они там блудили. Далее, евреи и в Европе подвергались буллингу вплоть до уничтожения. Был расовый буллинг у негров, китайцев, индейцев в Северной Америке. Недаром, вот все это случилось недавно, это, так сказать, давно зрело. Классовый буллинг был в СССР, в Китае, в Северной Корее, в Албании, да, и власть имущие буквально до смерти их забивали. Неправославные сейчас, их буллинг, вот сейчас буквально идет трансляция, вот здесь можете последить буллинг. Вот, вы сектанты, всех там уничтожить. Вот, я, у меня много очень, так сказать, опыта этого буллинга. Все неправославные в соцсетях в России подвергаются буллингу. То есть он есть у всех, и у животных, и у людей, но у детей он культурно не прикрыт. Ну, то да. Есть дети, они не обладают культурой, цивилизацией, и они, как говорится, ведут себя как курица. Вот и все. Это мое личное мнение, конечно.
Спасибо, очень интересно. Вот, кстати говоря, я думаю, что все сталкивались с буллингом в школе, когда учились. Не знаю, как у вас опыт, у нас этого было тоже достаточно много. Вот хотелось бы про семью. Пастор Василий затронул такую интересную тему, да, вот по поводу быть другом ребенку. Вы знаете, исследования показывают, что проблема даже не в самом буллинге, сколько в его запоздалом выявлении в каком-то смысле. Да, проблема в том, что ребенка 2 года, простите, не могу другого слова сказать, жертвили, да, и учитель как бы особо не обращал на это внимания, ну, то есть он говорил, не обижайте его, и на этом он заканчивается. Я видел это в одной из томских, кстати говоря, элитных школ, я там преподавал в социологии, такой был опыт, в общем-то, самая ведущая школа. Я видел, что учитель не следит за буллингом. Я вмешивался в ситуацию, в общем-то, там и девочку одну очень сильно, скажем, прессинг был, и мальчика тоже со своими специфическими особенностями, собственно говоря, бедность и религия, кстати говоря. Я вспоминаю и свой класс, у нас был мальчик. Мне сейчас по опыту как бы своих исследований кажется, что он был, скажем, ну, не православной традиции, да, но в детям было все равно какой он традиции. Сам факт, что ему говорили, когда же ты свой красный уголок покинешь, наконец, да, там, или, Паша, ты там колени преломляешь перед своим красным уголком, вот такая вот травля была, собственно говоря. Беда. Сейчас вспоминаю, ужасно. И вот, когда родители не слышат своих детей, тогда возникает тоже проблема. Ребенок, может, и пытался как-то сказать, или он стеснялся об этом сказать. И вот, вы знаете, есть такая книга, и простите, не процитирую ее название, читал лет 10 назад. Она, кстати говоря, написана каким-то протестантским священником американским. То есть книга выпущена была в США, мне давали коллеги, педагоги. Называется, например, так, я могу ошибиться, «Бойтесь потерять своих детей». Звучит примерно так. Она как раз про ту ситуацию, когда ребенок вырастает, и он уже взрослый, с одной стороны, с другой стороны, у него нет опыта, он ребенок. И в этом возрасте родители, они допускают серьезную ошибку. Они продолжают вести себя с ними, как с ним, как с ребенком, пытаются его наставлять в силу своей загруженности, там, проблем собственных своих жизненных, ощущений того, что ребенок уже самостоятельный. Они его отправляют в свободное плавание, и между ними самое главное, что нас тут всех, кстати говоря, объединяет, всех жителей России или планеты, у них нет диалога. То есть у них прекращается диалог, и это серьезная проблема, да, в целом. Когда родители перестают слышать ребенка, даже если буллинг идет, если учителя не работают, ну, в этом направлении, они и так заняты, у них и так своих проблем полно, да. А школьный психолог, он, конечно, может осуществлять эту работу, но вот эта вот конфликтная медиация, да, знают коллег социальной работы кафедры, которые профессионально этим занимаются, их не то чтобы недостаточно, их вообще недостаточно.
Ну, по сути, да.
Да, то есть психологи, они работают на несколько школ, да, собственно. Они могут заниматься какими-то частными случаями, но сопровождением полноценным нет ресурсов таких, да, собственно говоря, в обычной среднестатистической школе. Ну, а самое главное, меня здесь интересует вопрос. В силу того, что у нас все-таки межрелигиозный диалог или диалог науки и религии, да, меня интересует вопрос. Владимир Михайлович сказал о биологической составляющей. Вот действительно, коллеги, а что такое буллинг, по большому счету, травма? Это все из-за того, что мы в мире животных, и мы ничем не отличаемся от волков, да, или мы еще хуже, да, вспоминаются некоторые исторические события, или же здесь у нас срабатывает какая-то вот это вот детское, скажем, невежественное состояние, когда ребенок еще хотел бы что-то делать инстинктивно, но нормы, правила, принципы, опыт, отсутствие эмпатии не срабатывают, да. На эти вопросы есть ответы в науке, но это сейчас неинтересно абсолютно в том плане, потому что интересен взгляд с позиции религиозного человека на самом деле, да. Или же здесь речь идет о, скажем, страстях и греховности человека, который в состоянии невежества, отсутствия любви этого мира, Бога, да, и так далее, он недополучает, если, например, тем более родительской любви недополучает, да, это же тоже одна из основных причин. Вот в этом состоянии, где здесь основа, на ваш взгляд, коллеги? То есть, что является основой этого буллинга? Почему ребенок делает страшные вещи, а потом через 5 лет говорит, господи, что я творил? Это пример моего одноклассника, который очень хорошие вещи делал, в общем-то, и с учителями, и с одноклассниками, и потом вот через какое-то время, я вспоминаю его на выпускном 11 класса, он говорит, зачем я это делал? Я не понимаю, зачем я это делал. А делал он очень нехорошие вещи. Даже вслух не хочу марать эфир, условно, да, не во всех смыслах этого слова. Какие ваши мнения, коллеги? Это очень важно, это крайне важно. Где корень этого буллинга?
Нет, извините. Мысль моя какая, друзья. Смотрите, вот именно в этом возрасте, когда идет процесс самоидентификации, кто я, что я, да, познание этого мира с точки зрения уже личности, не просто мама сказала, иди в школу, да, я вижу вот сегодня, допустим, очень многие подростки заточены, извините, такой сленгом скажу, да, на поисках удовольствия. Почему тиктокер такой пользуется популярностью сейчас, потому что очень коротко, очень прикольно можно выложить что-то, что тебя цепляет, да? И вот здесь есть определенная доза эмоций, ощущений, которые человек может получить.
Ну да, это экстрим.
Да, от каких-либо там, да, вы видели последний момент, подростки душили себя. Я помню, как вот этот вот момент был такой, попробуй, потеряй сознание, да, вот, и там пытались там...
Мы так делали в детстве.
Да, я так тоже делал, к сожалению. И я знаю, это было... И мы вот, на что мы нарабатывали? Это прикольно, это интересно, да? Но, допустим, какие-то ощущения может дать и зло, понимаете? Но вот что такое добро и зло? Вот кто этому учит, допустим, да? Когда человек уже сделал что-то, последствия, они очевидны, вот, это плохо, да? Но когда человек делает и получает какое-то определенное удовлетворение от этого, да, он не может сказать, что это плохо, потому что ему хорошо от этого, да? Так вот, задача в том, что здесь кроется, да, причина добра и зла, что, кто называет добро добром и зло злом, допустим, да? И если я, допустим, в детстве мне говорили, курить нельзя, это плохо, я курил, мне было хорошо, говорю, папа, ты ошибаешься, курить это хорошо, во-первых, это престижно перед взрослыми, я уже взрослый, я чувствую, что мне хорошо, но ты потом будешь болеть, ну, врачи курят тоже, и, понимаете, вот этот момент здесь очень важный, так все же на практике показать, какие последствия могут быть, допустим, если бы мне показали легкие курильщика, да, какие они в самом деле, я, может быть, задумался бы, в 12 лет курить мне или не курить, и так дальше, да, то есть практика духовная, она позволяет человеку показать, что такое добро, что такое зло. В первую очередь мы видим Священное Писание, которое уже явно в этом консолидировано. Они дали направление, что такое хорошо, что такое плохо, да? Они говорят, ценность человеческой жизни невероятно высокая, да? Ценность любого инвалида, любого там, неважно, Стивен Хокинг, да? Он вообще не двигался ничего, на такие мысли о космосе. Поэтому, что бы было бы, если его затравили бы в школе? Ну вот не было бы таких гений. Хотя он атеист, и для меня не авторитет в этом плане, но как мегамыслитель, это, конечно, есть чему учиться, если хотим. Если бы я с ним разговаривал о космосе, я хотел бы у него учиться, конечно. Да? Поэтому, но кто-то помог ему стать, Ник Вуйчич, без рук, без ног. Вы знаете, это наш собрат, по вере, да? И он дышит оптимизм. Откуда это все? Вот эти духовные ценности. Мы можем их проскрывать, этот свет, соль, и показывать этим людям. Я, допустим, таким бы подвергся буллингам, я бы хотел сказать, что наряду с теми причинами, которые есть для травли в их жизни, у них обязательно есть что-то, что Бог им дал, хорошее, что они могут развивать и чувствовать себя полноценными членами общества.
Вы слушаете межрелигиозный диалог, вы тоже можете присутствовать и говорить о своих примерах буллинга и причинах 23-50-03.
Позвольте, я также поделюсь. Хотел бы сказать... Меня зовут Довганюк Иван, я пастор церкви Адвентистов Седьмого дня. Хотел бы два момента затронуть. Один, вот я согласен с Василием Петровичем. Библия, на мой взгляд, она показывает, что изначально Бог создал мир совершенным, Он создал нас по своему образу подобию, вложил в любовь, как и Он есть, и этих вопросов не стоял. Но когда сатана захотел большего, захотел свергнуть Бога, отменить закон и править, то он установил свои правила, и человечество, к сожалению, на них согласилось и поддержало. И Христос говорит, когда кто-то говорит ложь, он говорит не свое, он говорит от дьявола, потому что он лжец и отец лжи. То есть все негативные качества, которые сегодня есть в нашем мире, в том числе в мире животных или людей, они прослеживаются, и они идут на основании Библии от сатаны. Более того, Библия говорит, что любая добрая мысль, любое доброе побуждение от Бога. То есть даже если человек неверующий, но в нем рождается мысль позаботиться о ребенке или еще о чем-то, Библия говорит, что любая такая мысль, она дается Богом. Если более практично ответить на вопрос, заданный Романом, по моим наблюдениям с детства в школе или в других областях жизни, я заметил, что даже если этот слабый человек, на которого травля идет, он уходит из общества, общество находит себе другую жертву. Всегда кто-то один должен быть, и все стараются его ущипнуть и унизить. И я заметил, что, я думаю, это делается для того, чтобы повысить свою самооценку. На фоне этого
создать коллектив
неудачника, все, кто его унижает, они выглядят немножко лучше. Это то, о чем я говорил в прошлый раз здесь. Безусловное принятие, когда человек является ценностью, любимым, принятым, независимо от того, кто он, что он делает, какие заслуги. Если это с детства привито родителям, если у него есть это глубокое понимание, что у него есть Бог-творец, который создал его уникальной личностью, да, других таких нет, и он ценен только из-за этого, тогда у человека есть внутреннее качество, ему не нужно унижать других, не нужно втаптывать грязь, чтобы как-то себя приподнять.
Классная идея, я буквально вчера прочитал, был восхищен один ученый, вулканолог и эколог с Камчатки, сказал так: «Свою правоту пытается продвинуть только несчастный человек». Вот им очень важно быть правым. Вот. Но в данном случае это выглядит иногда у детей так примитивно.
Можно тоже скажу?
Представьтесь.
Меня зовут Екатерина Меньшикова. Я представитель Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Ну да, тоже представитель христианской конфессии. Я согласна с выше обозначенными мыслями. Но на вопрос Романа, к сожалению, конечно, не отвечу, что является источником, причиной этого. В обществе, конечно, этого не избежать. Но по опыту нашей церкви, да, могу говорить о том, что у нас происходит. У нас в церкви, как вы сказали тоже уже ранее, что в любой церкви, любой конфессии, особенно если она не относятся к православной, есть буллинг, есть определенного рода травля. И у нас дети, они, я уже 24 года как член этой церкви, и дети вырастали на моих глазах, дети, которые вот относятся к нашей церкви. И вы знаете, у нас есть определенные нормы и принципы. К примеру, мы не пьем черный чай, мы не пьем кофе, мы не пьем, ну вот, спиртные напитки, но их и в школе, слава богу, не подают еще пока. Вот. И вот и дети, да, они отказываются пить, к примеру, черный чай, потому что вот они руководствуются религиозными какими-то своими, нашими религиозными принципами. И я удивлялась, что наши дети, они абсолютно выросли адекватными, социальными, любящими.
Но их травили.
У них есть друзья. Они их травили, да, их по этому поводу, конечно, травили, что они не такие, как все. И продолжается это тоже по отношению и ко взрослым тоже. Но, тем не менее, я точно знаю, вот, Владимир Михайлович, вы говорили о том, что свою правоту защищают только слабые люди. Так вот, если мы уверены в том, что мы делаем, то вот эту травлю легче переживать, когда у нас есть Бог в сердце, когда мы понимаем, что мы правы, и когда мы точно знаем, что мы делаем все правильно. Вот когда есть это четкое понимание и основание наших действий, тогда эта травля, может быть, она будет легче переноситься. Это жутко, да, не дай бог проходить каждому через это. Но если мы уверены в своей позиции, если мы знаем точно, что мы правы, то нам не нужно доказывать это никому. Мы просто действуем так, как...
Наши уважаемые радиослушатели, кто в советское время пережил, поймут, что я сейчас скажу. Когда меня исключали из комсомола в ТГУ, на ГГФ собрался весь факультет, около 1000 человек, и такой грязи я про себя нашелся, что вот баптист такие сяки, и там ужас, туча на Боровском, это такой массовый был буллинг. Рядом сидела красивая девушка, ну, мне было 17 лет. И она говорит: ну где же Владимир Терентьев, где же Владимир Терентьев? Я говорю: давайте познакомимся, это я. Ну, вообще, вот вы сказали, что легче, когда в сердце Бог, все равно тяжело. Когда тебя ненавидят, все равно тяжело.
Ну, это конечно.
Все мы хотим любви.
Но наши дети, они просто чудесны в нашей церкви, поэтому их не могут ненавидеть. Ну, я, конечно, может быть, преувеличиваю, но, тем не менее, они действительно чудесные. Люди сейчас выросли. И еще один момент я хочу сказать, то, что касается именно нашей церкви. У нас очень строго есть определенные правила. Правила, которые защищают, прежде всего, детей. К примеру, когда у нас проходят мероприятия в церкви, потому что церковь наша достаточно большая, огромная, несколько миллионов, у нас нельзя оставаться, к примеру, с ребенком один на один. Всегда должно быть два или три взрослых обязательно. То есть есть определенные меры, которые детей защищают, и которые препятствуют тому, чтобы провоцировать других людей применять эти меры. Я думаю, что церковь тоже должна это развивать и как поощрять вот такого рода действия, защищать и вырабатывать определенные механизмы пресечения вот этих действий.
Спасибо большое.
Елена Гонцевич, вайшнавская традиция. А вот буллинг, он существует, да, он всегда существовал, но то, что сейчас происходит вообще на всех уровнях, это, конечно, просто выходит за все рамки. И мне кажется, вот есть определенные причины, которые вот в обществе происходят. Начну вот с семьи. Семья практически разваливается. потому что основа защиты ребенка – это психологическое, эмоциональное, там, физическое, это семья. И вот начиная с того времени, даже когда моя мама, хотя мне очень много лет, даже моя мама в 3 месяца, то есть 3 месяца ребенку, она должна была выйти на работу. То есть дети не видели своих матерей. В нормальном, таком нормальном, чтобы получить это
эмоциональное. Нет, их отпускали, они кормили грудью, отпускали.
Да, и потом бежали. Да, долго ли это все держалось? Вот, это с одной стороны разрушение семьи, с другой стороны, знаете, такие стереотипы в СМИ, то есть агрессия, секс и агрессия. Смотрите, все произведения искусства, они прямо... Вот заточены на этом, на агрессии. Знаете, вот этот стереотип, он входит в сознание. И из-за этого многие сферы в обществе становятся просто ущербными. Вот смотрите, возьмем соцзащиту. С чем она сейчас ассоциируется? Она ассоциируется с ювенальной юстицией. Знаете, в мире очень много вот боятся уже вот просто, понимаете, все как бы переходит на свою негативную противоположность. И вот, знаете, с точки зрения вот этого буллинга, также, мне кажется, религии, хотя очень много достоинств, понятно, но мы тут уже начали немножко критиковать какие-то вещи современные, которые разрушают религию, да, и один из моментов вот важных – недостаток эмоциональности. Понимаете, человек приходит в религиозную, он же полон, ему надо насытиться. Вот то, что вы сказали, дети...
Пережить, да.
Да, дети во время буллинга, они же что, не наслаждаются этой вот, что издеваются, понимаете? Им нужно счастье. А откуда им брать счастье? Страшные фильмы там, жуткие совершенно, да? А в семье мамы с папой не видим... есть друзья, да, у редких. А в религии тоже все так строго, все так вот прямо выверено, где человеку искать счастье, он получает вот этот низкий вкус жутких наслаждений, которые формируются в СМИ. Да, вот, пожалуйста, тебе стереотипы. Но вы знаете, есть еще более страшные стереотипы, которые. Находится в идеях, в интеллектуальных посланиях. Знаете, это только кажется, что матричное такое виртуальное состояние находится, ну, в компьютерных каких-то делах. Человек, который подает свою интеллектуальную идею, которая является искусственной, понимаете, может многих посадить вот на это внутреннее искусственную зависимость и искусственное существование. Понимаете, оно действует. Мы не можем видеть, как это действует механизм. Но я, знаете, у меня был опыт, я наблюдала. Знаете, интеллектуальное послание потрясающее, но оно искусственное было. Оно свернуло вот эту религиозную идею, и вы знаете, люди запали на этом. Они просто вошли в эту матрицу интеллектуального послания. Вот. Ну, то есть, вот мне кажется, вот эти проблемы, они просто вот, ну, страшно просто. И теперь в результате дети не могут дружить. А зачем им дружить? Это неинтересно. 10 лет назад мы приглашали телевидение, чтобы у нас был, сняли фестиваль Айкумена. Они говорят, да, это неинтересно, там нет каких-то вот...
Нет таких... конфликта.
Да, конфликта нет. Вот. Извините.
Это несмотрибельно.
Да.
Еще один объект буллинга, я сейчас Роман дам слово, это, значит, власти. Любое привлечение, я хочу для верующих родителей сказать, для верующих слушателей, есть ложь. Вот я не поклонник современных властей, и любых тоже, вот, ни советских, ни постсоветских, но постоянная ложь и накачивание, извращение фактов, что бы они ни сделали, Это все отпад, маты. Вот я в Твиттере, как журналист, вынужден бывать, как говорится, день и ночь. И столько ненависти. Я просто поражаюсь, насколько они толстокожие, эти ребята. Неважно, мэры, губернаторы, президенты, кто бы ни было. Для меня, я еще раз говорю, я ни в коем случае не пытаюсь сейчас как-то там быть защитником дьявола. Я просто говорю, что это буллинг. Это интернет-буллинг. И потом они удивляются, что их разгоняют, там где-то прессуют немножко, там садят на 20 суток. Ну, извините, но столько ненависти, кто же это может выдержать?
А сейчас все вообще пронизано ненавистью.
Да, да. Знаете, антиваксеры и ваксеры схлестнулись на ровном
месте.
Право
и лево, все вот это вот просто пышет.
Ну, хочу заступиться за современные масс-медиа. Есть, на самом деле, весьма позитивные вещи.
Есть.
И так замечательно, что интернет — это большая свалка, в хорошем смысле этого слова. Там есть и плохое, и хорошее. Но вот мне интересно, я посмотрел недавно сериал «Игра в кальмара». Наверняка вы про этот сериал кто-нибудь слышали и смотрели, да? Сериал для взрослых, я бы сказал. Но я знаю, что 13-15-летние знакомые ребята, у меня племянница, там и другие, да, они все, конечно, эту игру посмотрели. У меня возникает вопрос, как это повлияет на молодых ребят, не устраивают, не будут ли они устраивать еще одни виды разного рода игр и так далее, да? Или я вспоминаю, как... распространялся в сети ролик про Нканьи, там, одноклассника, когда два мальчика стоят по бокам от мальчика другого, да, над которым идет пранк, он подпрыгивает, они ему просят подпрыгнуть повыше, и они пинают ему сзади по ногам, и он ударяется затылком, в общем-то, и сотрясение мозга, вот по школе начинается, в этой школе сотрясение, в этой там скоро.
А потом в армии, да, потом почку отнимут, да.
Да, ну и, собственно говоря, тюрьма, армия и другие структуры, вы, Владимир Михайлович, хорошо сказали, что это национальные, религиозные и прочие, да, вот буллинг. Собственно говоря, проблема очень старая и страшная, но все-таки, коллеги, корень-то где? Вот где корень? Вот не удовлетворен я пока, да? Хочется мне
Бога
эти
нет.
Корневые, да, Елена Матвеевна. Что значит Бога нет? У кого? В светском секулярном обществе?
Дарина.
Маловато, наверное. Да, Дарин, давайте.
Да, Мезенцева Дарина, общество знания Кришны. Я вот вспомнила, у нас как раз с мамой была беседа в воскресенье, и... несмотря на то, что я вот хотела вот в передаче сказать собственный пример, я приведу ее пример. Мне это было очень интересно в плане том, что она привела как раз религиозный пример буллинга. Она рассказала своего детства. Жила она на Донбассе, в Донецке. И она говорит, вот у меня была подружка, еврейка, Софа. И говорит, я как-то нормально воспринимала, что со мной никто не дружит. Я была такая немножко обособленная. Но самое интересное, когда у нас в школе еще одна еврейка появилась, и Софа ушла к ней, как бы, ну, стала дружить со своей. И как бы я осталась одна, и ко мне все потянулись. И потом мне, говорит, говорили, говорит, мы бы с тобой, ты интересная, мы бы с тобой дружили, но ты дружила вот с девочкой-еврейкой. И мне вот стало интересно, я вот вообще даже не подозревала, что вот такое было именно на Украине. Вот. И я вот стала анализировать этот момент. Это, скорее всего, идет какой-то стереотип из семьи. Потому что я помню, когда мы с мужем собрались ехать расписываться во Львов, в Западную Украину, это был как раз год Майдана. И мне мамина сестра говорила... ты что? Ты совсем, ну, спятила? Это же родина бандеровцев, вас там затравят? И это, я говорю, чего вы взяли? Он говорит, ну я же помню, еще вот мне еще мать об этом говорила. Мы вот у нас в школе об этом постоянно говорили. А у нас друзья с Западной Украины, они говорят, какие бандеровцы? Ну приезжайте, все нормально, мы вас встретим. И вот знаете, они так шутили, они когда нас встретили на перроне с табличкой «Жертвы бандеровцев». Вот, да. И вот я помню, мы когда дорогу, ну нас прописали вообще совершенно в незнакомым студентам, и мы когда к ним ехали, мы не могли найти дорогу. Нас в троллейбусе все говорили, о, говорит, да, мы тут бандеровцы, там все такое. Нам все говорили, мы вас доведем, нас до самого вот дома довели. Очень дружелюбный народ вот на Западной Украине живет. То есть это все, скорее всего, ну, просто стереотипы в семье, которые передаются детям. Ну, еще, мне кажется, причина вот буллинга — это все-таки невежество. Это я уже сужу по свое. Я училась в Мельниково, и вот пережила и на себе, сама пережила буллинг, и пережила моя семья, ой, сестра младшая, которая, ну, чуть ли не дошло это до самоубийства. Потому что прессинг был очень... И мама, уже анализируя, говорю, а как ты решала эту ситуацию? Она говорит, ну, я пришла к учительнице. Учительница мне сказала, говорит, да все нормально, просто это мальчики с ней заигрывали. Она зимой в мороз прибежала, это километра три, наверное, она домой без одежды пришла. Вот, потому что у нее просто ей не выдали одежду, а ее так набили, портфели кидали.
По какому принципу вот вы с сестрой подвергались буллингу?
А, непохожесть, это во-первых. Во-вторых, вот, ну, я так думаю, у меня сестра по здоровью, мама ей способствовала на медик, и она способствовала, чтобы она понимала, что у нее неуспеваемость идет именно из-за здоровья, и она ей выписывала справку, чтобы она была на домашнем обучении. И вот это вот, ну, типа как маминка, дочка.
Инаковость.
Да,
mm-hmm.
инаковость. Mm-hmm. У меня тоже было, я попала в компанию, но это уже в старших классах, перешла когда в другой класс. Там была сложившаяся компания девочек таких очень... ну, авторитетных девочек. Я помню, ну, я доказала как бы свою значимость.
Вам вообще не кажется, что у буллинга женское лицо?
Девочки жестокие, но я подвергалась и мальчикам. В семье был мальчик, которого в семье очень был жестокий папа. И он отыгрывался в школе на всех.
На самом деле, этот вопрос меня тоже очень волнует, то, что Роман говорит, где корни? Где корни этого, да? Если говорить языком евангельским, то корни, скорее всего, лежат в том, что перепутаны ценности добра и зла. То есть у всех людей свои оценки добра и зла. Это первое, это большой корень. Я скажу так, у буллинга очень, это одно дерево, но очень, с многими корнями. Тут не будет одной причины. Да? Одной из причин – это то, что есть тот, кто называет добро добром, зло злом. Да? И каждый человек для себя определяет, в своей религиозной, атеистической или культуре, да, определяет. А кто-то так, кто-то по-другому. Если смотреть по факту, что у нас происходит, если не в религиозном плане, то идеология, она тоже влияет. Допустим, долгое время была идеология коммунизма, да, у нас в нашей стране, да, и формировалась она вокруг атеизма. Это тоже определенное восприятие ценностей, да, к чему мы шли. Мы шли к построению будущего общества, которое будет жить во благе. С такой вот идеей, да, революции и прочее, да. Кто был не согласен, чем он занимался? Он формировал свое сообщество. Это могло быть преступным, это могло быть религиозным, это могло быть национальным, допустим, при том же коммунизме грузины жили, как хотели, и чеченцы там, и другие там, понятное дело, да, потому что они имели свои ценности, которые не формировались в институте правления коммунистов, да. Сегодня я вижу, что общество настолько разобщено, что буллинг происходит на любом месте, даже если ты не лоялен корпоративной этике своего коллектива, все, ты пропал, ты бабки здесь зарабатываешь, ты деньги с нами зарабатываешь, ты должен пить шампанское, не пьешь, все, ты не наш, да, если ты там не вакцинируешься, может быть, тоже проблема, да, или вакцинируешься, я провакцинировался, теперь я чувствую некоторые проблемы, некоторые вопросы, религиозные взгляды, как ты так мог сделать, я говорю, вы можете не вакцинироваться, я вас не заставляю, но есть позиция определенная, да, свобода выбора, поэтому буллинг – это такое большое дерево с большими корнями, оно требует аналитики, да, и требует исследовательской работы, требует умы, которые умеют описать эту проблему, написать книги, какие-то методички, но ясно одно, некоторая часть общества загнана вот этой проблемой в тупик, и меня волнует, чтобы мы, люди света, скажем так, да, видящие эти проблемы, могли предложить что-то обществу. Я предлагаю все-таки какую-то профилактику семье, потому что вот в церкви, я знаю, у Ивана там других очень хорошо работает семейная программа, да? У нас 90% разводов до 2001 года в Томске. Как вам это нравится? Это по ЗАГСу, да? Если не полная семья, справиться с буллингом будет очень сложно. Хорошо, вот, уважаемая сказала, что у них в церкви это культура, но это же небольшая часть религиозного общества, которая имеет эту культуру. У нас есть такая культура, да? Это в первую очередь семья, да? Второе, если мы не можем это сделать, нужно направить ребенка в какие-то добрые службы, да? Перепрофилирование, переориентация, перезагрузка вот этих вот действительно соцслужб, которые занимаются либо отъемом детей, либо распределением багаз. Понятно, что родительские комитеты вообще бездействуют. Они там для того, чтобы собрать тюль для школы. Да? И вот эти все вот вещи мы можем посмотреть, увидеть корни этих проблем много. Религиозные, этнические, там, экономические, пандемийные и прочие. Но решить их можно. И на ранней стадии, если увидеть этих людей в этих сообществах, на улице их видно, в школе ребята играют, в школе, где-то еще, направить ребенка в какой-то к людям, которые могут помочь им. Даже тот же тренер, если он начнет тренировать, неважно, там, хоккеист, там, на байдарке сплавляется, он сразу видит, что человек затравленный, что он будет пытаться ему помочь. Даже вот так вот, да, какой-то кружок, какое-то творчество, раскрыть его потенциал. Поэтому очень важно сегодня, чтобы мы на этих людей обратили внимание, чтобы эти люди могли преодолеть и найти себя в этом большом.
Вообще, есть такое мнение, не знаю, согласится ли, уважаемые, уже заканчиваем, 5 минут осталось, что буллинг — это мелкотравчатый шовинизм. Это преддверие гитлеризма. Пожалуйста, Елена.
Ну вот здесь уже много говорила, отвечая на вопрос Романа, что все-таки проблема того, что Бога нет по-настоящему в сердце. Потому что богоцентрическое общество, люди свободны, они дают волю каждому. А ну, материалистическое общество – это люди зависимы и хотят других делать зависимы. То есть группоцентризм такой, знаете, именно жить ради вот группы.
Сбиться в стаю.
Да, сбиться в стаю. А человек, действительно, который хочет мыслить свободно, он должен иметь пространство. И это пространство может только в богоцентрическом обществе быть. Вот. И единственное, что я хотела сказать еще, что на самом деле нужно поменять свое собственное мышление, не общество, не жить, вот не личность ради общества, а общество должно служить личности. Потому что мы вот, когда вот это атеистическое общество, мы начали служить ради этого общества, ради другого. Но общество ради того, чтобы развить личности. Извините, что я...
Да, я тоже подчеркнул себе это, что общество превалирует над личностью. Конечно, но мы все, как снежинки, как отпечатки пальцев, все разные. Поэтому, если мы даем личности развиваться, индивидуальности, то в этом будет большое благословение. Общество, если будем подавлять обществом,
да, оно процветает. Вот, да. Если личности процветают, то и общество процветает.
Последнее поколение называется «Снежинки». Вот последнее поколение, которое сейчас вот тоже мелкотравчатое. Они такие нежные, у меня племянник такой, вот он тонкий, музыкальный, такой вот, как снежинка, правда. Вот они даже одеваются своеобразно, раньше были готы. Пожалуйста, Роман, заканчивайте.
Пару слов хочу прославить учителей, почему-то охота снова вернуться в школу. Я вспоминаю форум в Казани, вспоминаю педагогическую конференцию в Питере, в общем-то, самые крупные мероприятия, которые в России по этой теме проходят, там звучит одна и та же мысль, что, ну, есть же старый спор, учитель должен воспитывать или нет, он или должен он теперь преподавать, а все на родителях. В общем-то, в одной из томских школ, давайте ее назовем, школа номер 25, там есть потрясающий педагог Шевцов Виктор Степанович, в общем-то, его многие знают в Томске, и его дети настолько любят, что они ходят к нему в гости, они приходят к нему между перерывами, они рассказывают про свои какие-то дела, проблемы. Собственно, никто не просил его, он не работал психологом, никто не просил его это делать, да, в каком-то смысле, но он несет ответственность за людей. И снова хочется сказать про равнодушие, которое является некоторым источником, скажем, да, проблем. А мы на чьей стороне, да, мы за людей или мы против кого? Когда сейчас человек, который не ставит прививку, подвергается, ну, скажем, не знаю, шовинизму или там просто это какой-то нацизм, да, там, прививочный, а не ставит он, потому что у него антител, например, много, да, или он только переболел, он пока не хочет, но, тем не менее, отношение к антиваксерам, оно ужасно, но это же целая толпа людей абсолютно разных, по разным причинам не ставящих прививки. Есть сомнения и прочие вещи. Поэтому вот эти две крайности, да, тоже проявление желания разъединить этот мир, сделать его ужасным, ну, как бы таким вот разъединенным, я не знаю, как...
Противопоставленным.
Противопоставленным, да, то есть желание противопоставлять. Поэтому если каждый человек на своем месте будет следить за тем, что происходит вокруг него, видеть детей, быть другом детям, да, и пытаться строить диалог с детьми, то, наверное, мы решим проблему буллинга в ближайшем времени.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это был межрелигиозный диалог. Надеюсь, что он отныне будет, ну, как минимум два раза в неделю. Спасибо локдауну. И второе, на что я надеюсь, что у нас будет много говорящих голов, много интересных тем. Я надеюсь, что и эта тема, она... по крайней мере, она точно злободневна. Я скажу так, что конфликтология, я преподавал в свое время ОБЖ, и у нас там один раздел из ОБЖ, мне очень нравилась конфликтология. И это прекрасная наука, есть такой даже роман, я забыл название, правда, но легко наберите буллинг, когда мальчика испытывал со всем этим делом, и победил он только тогда, когда перестал трусить. Если у вас есть какие-то убеждения и какая-то слабость... Если вы инаковый человек, вы должны искать на своей стороне желательно Бога, но, по крайней мере, люди тоже вокруг есть. Всем спасибо огромное за интересную беседу. Это был Мишель Георгиевич Диалог. До встречи в последнюю среду каждого месяца в 19:04. Всем счастья, любви, никого не бойтесь, кроме Бога.